новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Мы с вами в программе «Поток». Много тем я для вас подготовила. СМСки плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Телеграм-канал «Радио «Говорит и Москва». Латиница в одно слово. Сейчас давайте о движении в городе.
Движение.
4 балла показывает Яндекс. Движение в городе рабочее, за исключением некоторых участков. В частности, МКАД. Основные затруднения. Внутренняя сторона примерно с 3 до 5 по циферблату. Периодически и в ту, и в другую сторону пробки. По третьему транспортному кольцу тут ситуация гораздо сложнее. Пробки практически везде. Свободно можно проехать только по внутренней стороне Лефортовского тоннеля. По внутренней стороне в районе Рижской тоже и Сокольнического вала тоже можно ехать. По внешней стороне более-менее движение от Ленинградского шоссе примерно до Большой Филевской улицы. В остальном все стоит. Так, если по Садовому кольцу, здесь затруднения довольно серьезные. На юге, в районе Таганки, в районе Павелецкой, Октябрьской. Придется вам постоять на пересечении вот здесь на Маяковке, в районе Оружейного переулка и Самотечной эстакады. Садово-Спасская тоже едет туго. Затруднения на Бульварном кольце от Яузского бульвара пробка примерно до... Да, до Тверской.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Обсудим с вами, что США рассматривают предложение компании Boeing поставить Киеву снаряды для ударов по России. Клиенты банков столкнулись с отказами или массовыми ошибками в предоставлении кредитных каникул мобилизованным. Минтранс разработал рекомендации по сокращению парковок. И граждане России, как выяснилось, строители не идут, потому что в отрасли нарастает дефицит кадров. В «Умных парнях» у нас сегодня Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Рейтер пишет, что США рассматривают предложение Боинга поставить Киеву снаряды для ударов по России. Речь идет о вооружении, оставшемся после американской операции в Афганистане. Но что-то лишнее осталось, нужно его утилизировать. А как не сделать это на территории Украины, а по возможности, видимо, на территории России? Так, видимо, рассуждают в компании Boeing и делают предложение как раз Белому Пентагону. Пентагон рассматривает предложение американской компании. Речь идет о дешевых высокоточных снарядах малого диаметра наземного базирования, которые подходят для имеющихся у Киева средств доставки для нанесения ударов по России. По словам Тома Карака, одного из руководителей Вашингтонского центра стратегических международных исследований, речь идет о большом количестве по низкой цене. После окончания операции США в Афганистане осталось много снарядов, они могут быть использованы на Украине, когда запасы вооружения снижаются. Максим Шиповаленко с нами, он замдиректора Центра анализа стратегии и технологий. Максим Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Максим Юрьевич, что это за все-таки снаряды такие? И почему вдруг пошли разговоры о том, что остатки из Афганистана надо попытаться утилизировать на Украине? Или с остальными боезапасами довольно сложно теперь? И вот смотрят по складам, что осталось, чтобы поставить Украине?
Ну, то, что, о чем вот вы говорите, так сказать, да, сообщение наших информагентств, речь идет о совместной разработке американской корпорации Boeing и шведской ЦАД, да?
Так.
Это разработка с 2014 года идет. Собственно говоря, это такой гибрид управляемой авиационной бомбы, которая уже американцев на вооружении с 2006 года, и реактивного снаряда к реактивной системе залпового огня, который еще более ранее, так сказать, в более ранние сроки был принят на вооружение, еще в прошлом веке. Ну, это такой, как бы, конструктор сделал и сам, достаточно удачный, в общем, достаточно дешевый и эффективный, во всяком случае, по заявленным характеристикам, система высокоточного оружия.
Так.
Я просто понимаю так, что это позволяет утилизовывать вот те самые запасы, да, средств поражения, которые находятся, ну, в большом количестве на складах, да.
Угу.
Можно превратить любую, условно говоря, 250-фунтовую бомбу сначала в вариант авиационный, да, так сказать, поставить там инерциальную спутниковую систему навигации, А потом прикрепите его к твердотопливному ракетному двигателю реактивного снаряда. И вот вам уже готовый, так сказать, вариант. Причем дважды система это уже испытывалась в 17 и 19 годах. Причем на дистанциях уже 100 и 130 километров, если близко к тому, что заявлена вот последняя цифра 150 километров. И самое главное, что значит, очень сложно будет по всей видимости обнаружить ее, потому что ну, вот в воздухе, как сказать, уже в полете, да, эффективная поверхность рассеяния этой головной части этой системы будет 150 квадратных сантиметров. Ну, где-то, скажем так, летящий орел там, или, не знаю, там, крупный хищник, птица.
Так.
Это достаточно сложная цель. И высокая точность, круговое вероятное отклонение 1 метр. То есть реально это на расстоянии 150 километров эта штучка укладывается в круг диаметром 1 метр. И
от чего будет, деле, Максим Юрьевич, а от чего будет зависеть, да, что вот примут решение отправлять это вооружение или не отправлять? Насколько я понимаю,
Решение будет чисто политическим. Это ни в коем случае будет, не будет техническим решением, потому что реально, если посмотреть линию соприкосновения сторон сейчас в ходе СВО, да,
да,
то и отложить от этой линии, ну там хорошо, с небольшим запасом, так сказать, вглубь, потому что понятно, что эти системы будут стоять не на передовой. Вот, 150 километров, то мы увидим, что под ударом окажется север Крыма, ну и как бы западные районы наших пограничных с Украиной областей. То есть это вполне реальная угроза, безусловно. Вот. Тем более, что, говорю, что предусмотрено, что эта штучка, да, так сказать, она пакет, ну, стандартный пакет направляющих 6 штук, может размещаться в 20-футовом стандартном коммерческом контейнере. Вот вы представляете, едет контейнеровоз, машинка, да, автопоезд. У меня стоит контейнер. Что он везет, непонятно. Ну, что там, так сказать, гуманитарные грузы, как потом будет заявлено. А может быть, и вот эту, так сказать, управляемую авиационную бомбу, да, с наземным пуском. Вот в чем проблема, я вижу. То есть трудность обнаружения и трудность перехвата.
Трудность обнаружения, это трудность перехвата. Но здесь просто еще возникает такой вопрос, Максим Юрьевич. Отталкиваясь даже от статьи в «Нью-Йорк Таймс», что, значит, американское и западное артиллерийское вооружение на Украине, «Нью-Йорк Таймс», я читаю по вашему телеграм-каналу, посвятила этому материалы и так далее. И израсходование артиллерийских, соответственно, установок и их выход из строя становится для Пентагона проблемой. И тут вдруг «Боинг» со своим дешевым конструктором «Сделай сам». Связаны эти вещи? Ну, то есть подчищают склады, потому что все остальное выходит из строя постепенно? Из-за интенсивности боев?
Я не думаю, что есть такая прямая связь есть. Безусловно, интенсивность боевых действий, она влияет на темпы, так сказать, очистки складов, складских запасов. Но одно другому как бы не мешает. Можно, вот, да, естественно, у американцев пока промышленность боеприпасов не переведена в режим мобилизационный, да, и они, так сказать, работают в режиме мирного времени. Да, они в значительной степени исчерпали, так сказать, ну, основной калибр 155 миллиметров, да. Но это не мешает им, так сказать, закупать у своих союзников подобные изделия. И, как видите, вот находятся альтернативные варианты. Тем более, что Украина заявила, что она является прекрасным полигоном, да, так сказать, не приветствует такие вещи.
Испытания оружия, да.
Да, ну вот вам, пожалуйста, так сказать, система еще пока не принята на вооружение ни в одной из стран НАТО, но она вот, так сказать, здесь будет очень сильный рекламный ход маркетинговый, да, что, так сказать, испытывает боевых условий.
Но интересно
просто... Я не думаю, что они откажутся от такой возможности, да.
Не откажутся. Но, Максим Юрьевич, здесь просто возникает вопрос. А в чем принципиальная разница, что США, например, согласятся на предложение Боинга, на это корпоративное предложение, но при этом для того, чтобы Киев наносил удары по территории России, но при этом Пентагон всячески тормозит тему с поставками дальнобойных установок вот этих «Акатомс».
Ну, это да, это, но поскольку...
Как вы это понимаете?
Не-не, это баллистическая ракета, это другой класс немножко вооружений, да. Вот, они не хотят экспортировать баллистические ракеты, даже малого радиуса действия, именно для того, чтобы не эскалировать конфликт, и чтобы не создавать, так сказать, предлог, да, информационный повод негативный. А здесь все же, так сказать, на откуп получателя... Вот. То есть это, в принципе, немногим, вот то, что сейчас заявлено, немногим менее, более того, что уже есть у украинцев в варианте «Хаймарсов» и так далее. Ну, то есть это такая постепенная эскалация в плане, так сказать, поражающего действия поставляемых систем оружия, да, Вот. И попытка, безусловно, попытка склонить Россию к переговорам на американских условиях. То есть мы видим эту активность американскую в последнее время, да, так сказать. Ну, понятно, что они-то предлагают мирные переговоры на своих условиях. Вот. Поэтому я думаю, что это будет одним из средств давления.
Средств давления. Но нам есть чем ответить на это давление?
Хочу надеяться.
Понятно. Спасибо большое, Максим Юрьевич. Благодарю вас. Максим Шаповаленко был с нами, замдиректора Центра анализа стратегии и технологий. Еще раз скажу, что Рейтер пишет. Пока это пишет Рейтер, просто со ссылкой на источники. Рассматривают США предложение Боинга поставить Киеву снаряды для ударов по России. Речь идет о высокоточных снарядах малого диаметра наземного базирования. Боинг говорит, очень много после операции в Афганистане осталось неизрасходованного, поэтому почему бы не поставить это Украине? При этом параллельно есть, конечно, процессы, о которых пишут тоже иностранная пресса американская. Пишет она о том, что артиллерийские установки расходуются на Украине довольно интенсивно, очень много отгружается на ремонт, и, соответственно, возникает вопрос, а как продолжать снабжение, чтобы это не сказывалось, ну, с точки зрения Украины, на интенсивности ведения боевых действий. Так, Адам говорит, они, конечно, могут поставить эти снаряды на Украину, но если для ударов вглубь России, на мой взгляд, это сродни тому, что если веточкой тыкать в глаз бойцовой собаки, надеюсь, что не укусят, говорит Адам. Адам, так, ну, если вы не заметили, тактика как раз в этом и состоит, с той стороны. Тыкать в глаз как можно чаще. Ну, потому что бить по торговым центрам, бить по рынкам, бить по остановкам, где люди стоят, понимаете? Ну, вот такая тактика выбирается украинской стороной, когда там рассматривают вариант, а куда бы нанести удары на территории, например, ДНР, ЛНР, или уже на территории вот непосредственно там Белгородской области, там Курской области и так далее. Ну, вот такая тактика. Вопрос, конечно, что если эти установки, эти боеснаряды будут поставлять, возникает, конечно, вопрос, ну, насколько это, скажем так, для нас становится главной болью. Или не становится, потому что мы следуем собственному плану, и, соответственно, ну, поставят они, ну, уничтожим это все. И вот оно вот так и будет продолжаться.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Клиенты банков столкнулись с отказами или массовыми ошибками в предоставлении кредитных каникул мобилизованным. Банкиры признают наличие проблем, но не видят нарушения закона. Правда, юристы, с которыми Коммерсант беседовал, говорят, что недоработки в законодательстве о кредитных каникулах есть, и они как раз и позволяют банкам отказывать заемщикам в каникулах по формальным причинам. Поэтому механизм нуждается в уточнении. Мы с вами это обсуждали, когда только-только проект этого закона в Думу вносился. Но мы помним, что были еще предложения Центрального банка, точнее, рекомендация Центрального банка давать людям кредитные каникулы. То есть нет формы жесткой, что если человек приходит с документами, согласно которым он отправляется в зону боевых действий, ему должны предоставить кредитные каникулы. Этого нету. Такой именно формы, безальтернативно. А есть некая другая форма, получается, на усмотрение банком. А банки, естественно, руководствуются собственной логикой, в том числе там коммерческой, прежде всего, и по каким-то причинам отказывают мобилизованным. Горегин Тасунян с нами, президент Ассоциации российских банков. Горегин Ашардж, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, все-таки присутствует эта проблема с тем, на каких условиях мобилизованным готовы предоставлять кредитные каникулы?
Конечно, существует. Дело в том, что эти процедуры детально не прописаны, и банки в этом смысле не то, что специально блокируют или где-то задираются, но во многих случаях, да, они, конечно, не являются в данном случае заинтересованной стороной, если считать их коммерческую деятельность, но они все живые люди и понимаются положение мобилизованных и, естественно, в подавляющем большинстве стараются свою функцию, свои обязательства выполнить. Но эти обязательства должны быть очень детально прописаны, потому что, выполняя их в одном месте, ты можешь оказаться нарушителем в другом или, наоборот, оказаться, в общем-таки, жертвой не какой-то недобросовестной части тех, кто под этим соусом пытается получить свои преимущества. Поэтому так. Банки между Стил и Харибдой выбирают здесь.
Но просто возникает вопрос, Григорий Нашотович, можно ли как-то структурировать все вот эти проблемы, с которыми сталкиваются банки и с которыми сталкиваются сами заемщики, чтобы, ну, действительно уже на законодательном уровне все можно урегулировать?
Можно. Для этого не обязательно законодателя все время дергать, потому что законодатель у нас каждый чих пытается регулировать. И, в общем, в значительной степени по этой причине возникает множество проблем. Потому что не все требует законодательного регулирования. В конце концов, есть нормативно-правовая база Центрального банка, которая достаточно обязательна для банков. Но важно, чтобы была бы логика продумана инициаторами вот этих каникул, соответствующих льгот для мобилизованных, чтобы она бы была сформулирована, а потом переложена в нормативные акты, пусть даже не законодательные, а в нормативные акты Центрального банка или Минфина, но только в которых очень детально и подробно процедуры прописаны и по ответственной стороне прописаны. Потому что здесь, конечно, во многих случаях банки будут нести потери. Но неся потери, они хотят, по крайней мере, какой-то компенсации со стороны государства. Это тоже должно быть прописано. Потому что если они будут нести только потери за свой счет, государство их руками будет решать проблемы мобилизованных, то завтра они окажутся необязательными перед другими своими клиентами, в том числе, кстати, и мобилизованными или их родственниками. Поэтому, когда мы какую-то благую идею хотим реализовать, мы должны ее тщательно просчитать, прописать, а потом уже претворять жизнь. Хотя время, конечно, торопит. Но вот именно потому, что время торопит и все делается на ходу, эти ошибки, эти недорасчеты, непродуманность процедур сегодня выливается в то, что масса претензий в адрес банков объявляется. Но это не их вина. Это вина вот обстоятельств, которые так наспех пытаются банки к чему-то...
Григорий Нашотович, ну вот я читаю на сайте Центрального банка написано, кредитные каникулы предоставляются мобилизованным и другим участникам СВО на срок службы по мобилизации контракту или участие в СВО и плюс 30 дней. Кредитные каникулы могут быть продлены на время, пока заемщик находится в стационаре, на излечении от ран, травм и так далее и тому подобное. И также пока на время участник признан безвестно отсутствующим. А этого недостаточно, то, что написано в ЦБ?
Конечно, недостаточно, потому что должно быть прописано, каким документом подтверждается, каким образом, соответственно, эти документы предъявляются в банк, как банк на основе этих документов принимает решение и какая форма компенсации для банков с точки зрения там предоставления каникул, которые для банков влекут за собой определенную финансовую ответственность перед регулятором. Поэтому просто от того, что написана такая красивая декларация, этого более совсем недостаточно. Понимаете, у нас такое ощущение, что ну, если мы продекларировали, что предоставляется, да еще плюс на один месяц, да еще все, уже проблема решена. Нет, это не так. И практика тому свидетельство. Поэтому обвинять банки в том, что они умышленно где-то бывают. Ну, наверное, есть какие-то банки, которые и умышленно это делают. Но в основном все живые люди, и все понимают, что надо выполнять, надо идти навстречу, но только не так, чтобы процедурно это было бы уязвимо для банка со стороны тех, кто... Не представили документы, но говорится, да, а мы мобилизованы. Ну, покажите, в какой форме, потому что потом из банка будут спрашивать, а почему мы предоставили каникулы? Мы же не говорили всем абсолютно, а тем, кто действительно мобилизован. Каким документом это подтверждается?
Насколько, Григорий Нашотович, в принципе, кредитные каникулы, ну, необходимость предоставления кредитных каникул или рекомендаций, не знаю уж, как правильно это назвать, для банков чревата потерями финансовыми? Насколько они серьезны?
Нет, ну, безусловно. Безусловно, потерями, безусловно, потому что каникулы – это уже, соответственно, не поступление платежей. И вообще, если честно, то такого рода каникулы и... ну, условная благотворительность, она должна идти за счет государства, а не за счет банков. Государство должно говорить, вот, банки, вы фактически должны осуществить такие-то шаги, чтобы не требовать заемщика, а мы вам компенсируем это следующим образом. Поэтому не вы являетесь крайними и не вы являетесь несущими основную финансовую нагрузку. А сейчас это не так, но все равно банки это понимают. Никуда не денутся, понимают, должны это сделать, так. Но хотя бы четко пропишите, как. Поэтому потери, безусловно, существенные.
Угу. Спасибо. Да, благодарю вас, Григорий Анатольевич. Григорий Тасунян был с нами, президент Ассоциации российских банков. 7373948. Мне нужны люди, которые сами пытались оформить кредитные каникулы, или вы знаете ваших родственников, которые пытались оформить кредитные каникулы уже в рамках специальной военной операции. Поясните, удалось, не удалось, с какими трудностями столкнулись, как эти трудности преодолели или не преодолели. Потому что здесь действительно... Много вопросов возникает, и вы слышали Григина Тасуняна, который возглавляет Ассоциацию российских банков, и он говорит, что, в общем-то, государство должно более тщательно прописать саму процедуру предоставления кредитных каникул, параметры предоставления кредитных каникул, а вот то, что на сайте Центрального банка написано, это своего рода декларация, а здесь уже, в общем, до автоматизма пока это не доведено, ну и по-хорошему, говорят представители банков, нужно какую-то компенсацию получать от самого государства. Так, потери существенные, но не критичные, выживут, ничего страшного, банка денег полно, можно тряхнуть немного, говорит мелкий. Мелкий, понимаете, но в этой связи как раз, скажем так, не возникает ли вопросов, почему, например, государство не берет на себя бремя компенсации вот этих кредитных каникул? Тоже вопрос. 7373-948, телефон прямого эфира. Примерно такие же вопросы. Так, да что ж такое-то? Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте. Екатерина меня зовут.
Пожалуйста, Екатерина.
Да, смотрите, вот я второй месяц пытаюсь получить кредитные каникулы. Работала в компании, которая занималась польской одеждой детской, перестали возить из-за войны. Ну, в общем, второй месяц я не могу получить кредитные каникулы ипотечные. Причем...
Вы лично, в смысле, не можете, да, ипотечные, да, так.
Да. Причем банк постоянно какими-то отмазками, какие-то документы им не хватает. Ну, в общем, второй платеж я сейчас вносить уже не буду.
Ага.
Но они мне еще не одобрили. В общем, я бьюсь с ними, подготовила уже письмо в Центробанк, потому что не знаю, что дальше делать. Ну, в общем, вот такая вот ситуация.
Ну, то есть, а вы кредитный каникул, просто вам платить невозможно нечем, поэтому вы просите каникул, правильно?
Нет, меня сократили на работе 30 сентября.
Так.
Я сразу же подалась сначала на биржу труда, взяла все справки,
угу.
Потому что у меня руководящая должность, я понимала, что я не найду быстро работу.
Понятно.
И, соответственно, вот 2 месяца почти. От банка.
2 месяца никак. Понятно. Ну, сайт Центрального банка, да. Почему нет? Спасибо большое. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Сегодня у нас пройдет бесплатный вебинар для семей, которые столкнулись с проблемой зависимости не понаслышке.
Действительно. 7373, ну, дай бог, чтобы помогло. Слушаем вам. Здравствуйте. Алло. Кредитная зависимость такая штука, да. Слушаем вас.
Ну, во-первых, банки никогда себя бедными не оставляют.
Вы пытаетесь получить кредитный каникул или нет?
Да.
Где? По какому кредиту? Везде. Набрали кредитов везде. И в Сбере, и в ВТБ, и в Альфе набрали. И нигде не это самое. Понятно. Это интересно все-таки. Нет, товарищи, давайте по-серьезному. Вот смотрите, позвонит человек, который потерял работу, значит, и пытается получить кредитные каникулы, это несколько, ну, иная, как бы, около нашей непосредственно темы. Здесь же мы сегментируем, что с проблемами возникли, проблемы возникли у людей, которые мобилизованы, и, соответственно, они или их родственники пытаются получить эти кредитные каникулы. Банки говорят, что, в общем, есть какие-то технические сложности, есть тоже нечетко прописанное законодательство. В этом тоже большие проблемы. Но, например, РИА Новости, значит, пишет, что анализ претензий потребителей к банкам по теме кредитных каникул для мобилизованных и их родственников показывает, что ошибок со стороны кредитных организаций мало, и они быстро исправляются. А что же касается граждан на форумах, они говорят, все еще они высоком уровне финансовой грамотности. В общем, неграмотные какие-то люди, поэтому и претензии у них возникли. Но это одно из мнений. Но проблема сама есть, и Григина Тасуняна вы слышали.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем по поводу отказов или каких-то ошибок в предоставлении кредитных каникул мобилизованным гражданам. Слушатель пишет, 477, честно, я лучше займу у друзей, чем попрошу каникулы. Ну, а друзья могут вам не дать деньги. Вот, и как раз что? Тогда какие варианты? Ну, и тем более, а если, ну, что плохого в том, чтобы попросить каникулы, нежели чем потом еще быть должным друзьям? Ну, непонятно. Говорят, кстати, что за заемные деньги дружбу портят. Бывает такое. Вот, потому что с банком вы не сможете так, ну, дай, ну, пожалуйста, ну, предоставь, там, еще что-то, понимаете, с друзьями все гораздо сложнее. Ну, и тем более, о каких суммах идет речь. Например, у вас ипотека на 10 миллионов рублей. Сколько вы у друзей займете? Вот, дадут ли они вам такую же сумму? Так, потери существенно не критичны, выживут, ничего страшного, у банков денег полно. Тоже слушатель пишет. Ну, такая логика, может быть, и есть. Не знаю, может быть, с такой логикой приходят люди в сам банк попросить кредитные каникулы. У вас денег много, дайте мне, пожалуйста, каникулы. Но отчетность же тоже какая-то должна вестись. Хочешь нажить врага, одолжи другу денег, Руслан говорит. Ну, ровно об этом и речь, конечно. Так, План говорит, я обращался по телефону. Мне оператор сказал, что необходимо взять справку о мобилизации, прийти с ней в банк. Ну, а там мне знакомые говорили, что можно даже сфотографировать эту справку и отправить. Ну, то есть смысл в том, что, в принципе, процедура прописана. Другое дело, что есть ли в ней какие-то зазоры, которыми как раз, например, пользуются те же самые кредитные организации, чтобы отказывать по тем или иным причинам, ну или действительно не все справки собраны. Такое тоже бывает. Потому что, ну, выходит какой-то указ, выходит разъяснение на сайте ЦБ, человек приходит и говорит, все, мне положены каникулы там, отдайте эту справку, отдайте эту, а где ваш СНИЛС, а где ваш полис, а где у вас вообще все вот это, отдайте, пожалуйста, еще справку из бюро кредитных историй. Ну, что-то подобное, потому что внутренние документы у банков тоже присутствуют. Возникает вопрос, конечно, насколько массовая эта проблема с отказом, или она все-таки не массовая, потому что здесь нужно разделять и проблему отказов из-за технических ошибок, потому что база банковская не готова, об этом тоже в материале «Коммерсанта» много чего написано от лица сотрудников кредитных организаций. Есть проблема, ну, например, превышение полномочий, то есть как бы сделать так, чтобы, в общем-то, отказать. Такое тоже есть. И есть проблема неправильно поданных документов. В общем, это тоже нужно иметь в виду.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем Минтранс разработал рекомендации по сокращению парковок. Рекомендации по организации парковок и сдерживанию автомобилизации. Собеседник «Коммерсанта» в одном из региональных ведомств назвал рекомендации Минтранса сигналом для сдерживания роста автомобилизации. Смысл здесь в чем? Предусматривается сокращение парковочных мест внутри кварталов и вдоль дорог, в том числе для местных жителей, за счет создания внеуличных автостоянок и гаражей. На документ «Коммерсант» обращает внимание, в рекомендации говорится, что парковка вдоль улиц должна рассматриваться как временная мера, которая применяется только в случае, когда это позволяет пропускная способность. Плату за парковочные места предлагается вводить, когда занято более 85% предусмотренных для этого мест, за исключением тех, которые расположены у социальных учреждений, в том числе поликлиник и больниц. Дмитрий Попов с нами, автоэксперт. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а каково все-таки должно быть оптимальное соотношение машин и парковок? Ну, просто когда эту новость читаешь, сразу возникает в памяти все то, как организовывалось парковочное пространство в Москве. Становится немножечко больно, но вроде бы все привыкли. А тут снова надо к чему-то готовиться, нет?
Я, честно, я, во-первых, вам скажу, что я глубоко с этим документом рука об руку и даже лично разговаривал 2 недели тому назад в Москве с тем, кто его сочинил.
Так.
И я в нем такой вот прям глубокой криминальности никакой не вижу. Мне не понравилась история с 85%, потому что я все время думал, и мировая практика говорит, что мы тариф по платности оцениваем относительно 80%. Но за 5% бодаться не будем. А что касается самого количества парковочных мест, то видите ли, в чем дело? Документа, он, во-первых, методические рекомендации, а во-вторых, он отсылает нас к СП 42-му и к СП по обустройству парковочных мест и к ГОСТу, который определяет размер парковочного места. Поэтому больше или меньше их не становится. Как, знаете, там сейчас в прессе подняли шум, вот количество мест станет меньше. Существуют гастированно указанные цифры, там, по-моему, 2,50 и 5,25. Это вот на маленькое парковочное место для инвалидов оно побольше. И соблюдая эти цифры, мы и так вроде как их должны были до этого соблюдать. Поэтому по количеству это не должно измениться.
Тогда в чем, ну, как бы суть суть этого документа, в чем суть предложения?
Ой, слушайте, главные сути этого документа, они содержат... Во-первых, я увидел, что, скорее всего, он адресован к тем регионам, которые еще не глубоко вошли в процесс упорядочения парковок на уличной дорожной сети. Главные сути, которые в нем содержатся, это мероприятия компенсационные в случае, если у вас парковочных мест не хватает. То есть вы вот разметили парковочные места, и у вас больше парковочных мест не нарисовалось, и народу прибывает больше. Значит, вы парковки делаете в других местах и компенсируете то, что нельзя припарковаться у места, продлением там маршрутов городского пассажирского транспорта, еще какой-то фантастикой. Я почему говорю фантастикой? Потому что мы параллельно с вами все решаем, ну, в Москве вы не решаете, а мы еще продолжаем в Питере и в регионах решать задачи 220-го федерального закона. И увеличение количества бортов в рамках этого закона, оно приведет к тому, что у нас городской транспорт провалится по рентабельности, понимаете, да? Угу. Вот. Кроме этого, самым главным там является указание на то, как и каким образом и методика дается, как рассчитывается стоимость платного парковочного места.
Так.
Вот. И к этой методике тоже возникает много вопросов. Поясню почему. Потому что в качестве базовой величины стоимости, там базового коэффициента, взято соотношение средней заработной платы в регионе или в региональном центре по отношению к средней заработной плате в муниципальном образовании. Ну, хорошо, если мы находимся где-то там далеко в какой-то большой области и рассчитываем платные парковки для районного центра, да? А если вот мы с вами находимся в Питере и в Москве, у нас с вами муниципальные все образования, они внутригородские, правда? А значит, у нас с вами этот коэффициент, он сразу станет единицей, потому что средняя заработная плата в Москве, она же и есть средняя заработная плата внутри муниципального образования.
Так.
Ну, такая себе весьма проблемная история. Многие из регионов, где есть платные парковки, посчитав на основе этой методики, вдруг резко выяснят для себя, ба, у нас платные парковки-то сильно дешевые по сравнению с тем, что нам рекомендовали.
Угу. Дмитрий Владимирович, но проблема, например, сознательного урезания парковочных мест, она существует или нет?
Она существует, ну, вообще, в принципе, я вам могу сказать, это, конечно, батл века, нужно ли создавать парковочные места. Видите ли, в чем дело? Ну, очень на простом примере: Москва не резиновая, и Питер тоже. Количество парковочных мест ограничено, а приток транспорта не ограничен. И ограничение количества парковочных мест как один из инструментов ограничить приток транспорта. Ну, через платные парковки, через размаркирование парковочных мест и требования соблюдения этого парковочного пространства. Вот такая себе история. Задача, на самом деле, она очень актуальная, ограничение притока транспорта в центральную зону. В Москве это уже как бы немножко вывалилось закат, и уже нету понимания центральной зоны, и там уже многие вещи касаются зарабатывания денег. В Питере, слава богу, мы только говорим про центральные пару-тройку районов, и надеюсь, что дальше это не расползется. Но она есть, эта задача, она серьезная. Это ограничение скорости движения трафика. Если мы парковочных мест сделаем меньше, транспорта приехало меньше, скорость транспорта в этой зоне повысится. Это доказанный факт.
Но при этом здесь же, Дмитрий Владимирович, еще возникает вопрос вот актуальность этого документа. То есть вот эти вот планы, формулы, расчеты, это для крупных городов или это в принципе для того, потому что у нас очень много машин в стране, хотя вроде бы нет?
Это очень интересно. Вы в точку бьете. Машин у нас, кстати, в стране, мама, не горюй. Я вам сейчас две цифры назову, чтобы вы понимали степень значимости проблемы. У нас в наших городах и в вашей Москве, и в нашем Петербурге, еще в нескольких крупных наших миллионниках, плотность уличной дорожной сети по сравнению с европейскими столицами раза в 2-3 меньше. Чувствуете? В 2-3 меньше. А уровень автомобилизации, то есть количество автомобилей на 1000 человек населения, у нас равный с европейскими столицами или даже где-то уже повыше.
Короче, надо дорог больше просто.
Дорог больше надо строить, но у нас негде строить. Вот в Питере где мы построим больше дорог? В центре, если у нас весь Питер объект культурного наследия ЮНЕСКО. Вот в чем дело. Вот, и такая же приблизительная история в Москве. Вы же не будете расширять Тверскую, ну, как он, проспект?
Мы ее сузили уже, зачем ее расширять? Мы ее сузили.
До бесконечности, да, для того, чтобы максимально большее количество поехало. Эта проблема, она присутствует. В документе, кстати, указано, что для больших городов, а я читаю его и усматриваю в тексте, что он, в общем, для региональных каких-то городков, городишек, районных центров, вот такая себе история.
Но, то есть, в любом случае, Дмитрий Владимирович, я правильно понимаю, что мало разрабатывать рекомендации по сокращению парковок, это должно идти бок о бок с развитием общественного транспорта, ну и плюс с уличной дорожной сетью?
Это обязательное условие, причем это очень непросто реализуется, потому что, ну, это, знаете, как две совершенно параллельные истории. То есть их нужно делать. Каждая из этих историй не может ускакать вперед за счет того, что вторая ее сдерживает, но при этом должна развиваться опережающими темпами. Это обязательное условие. Ну, кстати сказать, мы написали в Питере здесь много замечаний к этому документу на 4 листа. И большая часть ответов, которые мы получили от Минтранса, сводились к тому, что ребята, это все рекомендации.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Лазневич. Благодарю вас. Дмитрий Попов был с нами, автоэксперт. А здесь еще что интересно в этом документе. Рекомендовано мотивировать автовладельцев оставлять машины на перехватывающих парковках. Одновременно с этим предлагается увеличить скорость и сокращать интервалы движения общественного транспорта, регулировать стоимость проезда в нем, а также на самых перегруженных улицах вводить выделенные полосы, в том числе в ущерб соблюдению нормативных значений по количеству парковочных мест. У зданий с разным функциональным значением министерство рекомендует использовать общую парковку и руководствоваться принципом, когда днем, например, используют посетители административного здания, а вечером театра. Вот. А ночью, может быть, кстати, вариант использования местными жителями. Но если это, в принципе, так работает, если это может так работать, потому что мы сами знаем, что сталкиваемся очень часто с тем, что есть парковки, которые, например, доступны только днем. Имеется в виду коммерческие какие-то там при торговых центрах, бизнес-центрах и все. Только днем и все, а ночью нельзя там ничего оставлять, вот как угодно. Куда хочешь, туда и увози эту машину. 7373948, телефон прямого эфира. Платные парковки разрастаются по стране, как раковая опухоль. Кто это остановит, говорит Анатолий Анатольевич. Анатолий Анатольевич, ну вы так говорите, разрастается. А где? Вот вы видели в каких-то еще городах Российской Федерации прям вот массовое введение платы за парковки? Плюс надо понимать, что платная парковка – это один из способов действительно регулирования движения. Потом возникают вопросы, конечно, можно ли организовать столько парковочных мест, чтобы вот и знаки расставить, чтобы люди не ставили вторым рядом, или же просто вводить прогрессивную шкалу по стоимости этой парковки, чтобы это место работало, чтобы люди не просто вот кто успел, занял и все, и поставил на двое суток машину. Нет, а пользовался этим по необходимости. То есть приехал, оставил, через 20 минут вышел, ну, через час вышел, освободил место, на это кто-то другой встал. Тут, конечно, много еще других вопросов возникает, но в целом, что Минтранс разрабатывает рекомендации, а это не какой-то документ, которому строго будут следовать, это не указ, не приказ, ничего, не закон, но вопрос, конечно, кто воспользуется этими рекомендациями, а самое главное, как. Вы слышали Дмитрия Попова, автоэксперта, который говорит, что да, сокращение парковок понятно, плата за парковку тоже понятна, но при этом параллельно нужно развивать общественный транспорт, чтобы у людей была альтернатива, удобный общественный транспорт, и параллельно все-таки нужно развивать улично-дорожную сеть, а то, получается, машин у нас много, а дорог у нас маловато.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Как выяснилось, у нас еще мало строителей. В отрасли нарастает дефицит кадров. Стройиндустрия, не успев справиться с кадровым дефицитом, возникшим в пандемию коронавируса, вновь остро столкнулась с этой проблемой. Сейчас отрасли не хватает 25% от необходимого числа работников. Положение усугубилось после объявления частичной мобилизации, переезда специалистов за границу, возвращения трудовых мигрантов на родину, где спрос на рабочую силу также растет. И в ближайшие полгода ситуация может только ухудшиться. Это большинство участников рынка ожидает. В распоряжении Коммерсанта оказались результаты опроса Национальной ассоциации инфраструктурных компаний. Среди представителей крупнейших дорожных строительных компаний еще и самая острая проблема – это нехватка квалифицированных специалистов и рабочей силы. В ближайшие полгода будет что-то очень неприятное в отрасли. Олег Филиппов с нами, глава комитета по строительству Московского отделения ПОР России. Олег Игоревич, здравствуйте.
Добрый день всем.
Насколько острая эта проблема и кто имеется в виду, когда речь идет о квалифицированных рабочих в строительной сфере?
Проблема действительно стоит остро. К сожалению, эта проблема стоит остро не месяц, не квартал, не полгода и не год. А стоит она с того момента, как у нас началось разваливаться высшее профильное образование. Что касается дефицита кадров. Конечно, рабочие, разнорабочие, рабочие низкоквалифицированного труда. Им действительно возможно иногда заменить на рабочих из СНГ, но это не решит проблему качества и не решит проблему с женщинами.
Олег Игоревич, зафиксируйтесь, пожалуйста, очень звук залипает.
Да, сейчас слышно?
Да, отлично.
Да. Что касается серьезной части проблемы кадров, это проблема высококвалифицированных кадров. В рабочих специальностях это инженеры, отопление, вентиляция, слаботочные системы, системы контроля управления доступом. В инженерно-технических специальностях это производители работ, главные инженеры. То есть те квалификации и то образование, которое необходимо для качественного управления строительным процессом. Угу. Вот здесь, кроме нас, нам никто, к сожалению, ну, мало кто поможет.
Олег Игоревич, ну я никогда, честно говоря, не поверю, что у нас в Российской Федерации на площади 17 миллионов квадратных километров среди 145 миллионов человек не найдется инженеров, специалистов по отоплению, по вентиляции, по электричеству.
В нужном количестве, в соответствии с требованием президента России о вводе в эксплуатацию миллионов квадратных метров, в нужном количестве не найдется. Эти специалисты сейчас наперечет. Их доля общая уменьшалась с годами, и теперь она достигла критического минимума. Объектов у нас много. График ввода площадей высокий, и обеспечить все стройки надлежащие квалифицированными кадрами действительно чрезвычайно сложно.
Угу. Понятно. А как можно этот вопрос решить? Здесь вопрос оплаты труда, режима труда и отдыха, привлечения кадров из каких-то других стран, или все-таки своими силами можно обойтись?
Своими силами обходиться придется. Возможно, придется привлекать кадры из более развитых, чем ближайшие страны. Это для специалистов высшего образования, специалистов ИТР. Но главное, что нужно делать сейчас, это повышить качество образования, то есть новые выпуски из университетов и колледжей, поднимать престиж этой профессии по сравнению с экономическими, финансовыми, управляющими профессиями. И, конечно, стимулировать материально и нематериально. Здесь и вопрос зарплаты, здесь и вопрос снижения налогообложения застройщиков, здесь и вопрос дополнительных льгот для молодых специалистов, в том числе и жилья. И вот тогда отрасль заживет, и мы увидим, как мы можем стимулировать.
Понятно. Спасибо большое, Олег Игоревич. Благодарю вас. Олег Филиппов был с нами, председатель комитета по строительству Московского отделения ПОР России. Мне нужны люди, которые связаны со строительством. Товарищи, дефицит кадровый назревает. Возникает вопрос, как быстро его можно, скажем так, как быстро его можно компенсировать, за счет чего и что нужно предметно для этого сделать. Мне нужны люди из этой отрасли. Может быть, вы кровельщик, может быть, вы электрик, может быть, вы сантехник, как угодно. Как обстоят дела на вашем поле работы? 7373-948, телефон прямой эфир. Слушаю вас, здравствуйте, алло.
Добрый день, Евгений, Костя.
Да, Костя, пожалуйста.
Я инженер-электрик какого-то там 3-4 разряда. Ну, в общем, работал я электриком в Мосводоканале. И знаете, что когда нам Дмитрий Анатольевич, помните, говорил, не нравится зарплата, идите в бизнес.
Он учителям вот говорил.
Ну, мы тоже послушались. Так. Году в 2008 я ушел в бизнес, сейчас я электриком подшабашиваю. И вот когда начался кризис, я начал думать, мало ли там, поищу себе работу электриком. Ну, такие зарплаты, что даже мой малый бизнес мне приносит денег значительно лучше, и как бы я работаю в тепле, не напрягаясь, потому что...
А сколько вам, ну вот за вашу работу, подшабашить, что называется, ну сколько?
Ну, подшабашить, ну, квартиры сейчас по электрике сделать, это 70-90 тысяч.
Всю
это,
квартиру 70-90 тысяч?
Чистая электрика.
Ничего вот, себе.
Что поставить? Однокомнатная.
А, однокомнатная квартира. Так.
Ну, однокомнатная квартира, и у меня это занимает, ну, 3-4 дня.
3-4, ну, вы считаете, это мало или это много?
Нет, как подшабашить, это нормально. Я говорю, если пойти на работу, вот,
понятно,
прямо электриком в какую-то фирму, у меня там зарплата будет 70. Угу. Зачем оно мне?
Поняла, спасибо большое, Костя. Ну, логично, кстати, да, рассуждайте. 7373-948, телефон прямого эфира. Зачем вам... Понятно, еще в Беларуси много строителей, они когда-то зарабатывали в России, сейчас перебазировались в Польшу, зарплаты выше, поднимут зарплаты в России, вернутся обратно. Сколько угодно можно фантазировать на тему баснословных зарплат рабочих, но они по-прежнему оставляют желать лучшего. Молодые не пойдут на стройку. Одно дело соревноваться на, значит, мастер-классах со сверстниками, другое дело конкурировать с мигрантами из Средней Азии, говорит Алексей Алексей Морозов, ровно об этом и речь. О режиме труда и отдыха, о том, в каких условиях эти люди будут здесь жить. Соответственно, сколько они будут зарабатывать. Но потому что одно дело, если человек едет из соседней страны, где вообще там никакой работы, ничего, и никак семья выживает только за счет заработка из Москвы, понятно, этот человек может согласиться на многое. И понятно, это становится, как бы, этот образ, этот режим работы становится единственно, наверное, верным с точки зрения даже тех, кто привлекает этих людей. А когда речь идет о гражданине Российской Федерации, ну, простите, тут ГЗОТ нужен. Тут, соответственно, нужно, чтобы у него был режим труда и отдыха, потому что у него здесь есть семья, к которой он должен приходить, работать и так далее. Если это вахтовый метод, ну, значит, это тоже организованные какие-то доставки этих людей должны происходить. Ну, честно, я не могу поверить в то, что на территории Российской Федерации настолько острый дефицит кадров, даже если платить баснословную зарплату. Вот я от многих слышала, что, ну, вы понимаете, если мы поднимем зарплату, ну, все равно нам сотрудников не хватит. А мне кажется, хватит. Или я не права? 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте кого вас послушаем. Алло, здрасте.
Да, здравствуйте. Ну, смотрите, я вот работаю в компании, которая занимается всеми безопасностью. Я вам скажу так, что с кадрами реально дефицит.
Система безопасности, в смысле, вы устанавливаете какие-то системы безопасности, да?
Мы разработчик программного обеспечения.
Понятно.
Достаточно крупная так. Российская компания, полностью российская. Ну, смотрите, мы уже на протяжении, наверное, года ищем хороших инженеров и не можем найти. Притом даем до 100-120 тысяч белой зарплаты, белой полностью. И не можем найти хороших инженеров. Потому что дефицит, ну, совсем... Ну,
то есть школа потеряна, вы считаете, кадров, да? Приходит, школа потеряна.
Ну, какой тебе 120-100? Ты, дай бог, на 50 сначала научись работать. Угу. Так что проблема, да, проблема есть. Проблема с дефицитом инженеров. Потому что вот то время... как сказать, да, что вот та планка, когда нужно было учить инженеров... У нас все учились на кого? На юристов, на экономистов.
А сейчас на блогеров учатся. Спасибо большое. Еще на журналистов учились. Что же вы? Это тоже присутствует. Да, действительно. Так, идите всей редакции на стройку, слушатель нам говорит, конечно. А вы тут в кого? В прорабы, что ли, командовать задумались? Не понимаю. Так, 7373-948, еще кого послушать? Большая проблема с кадрами. Работаю прорабом по электрике. Электромонтажник получает до 120 тысяч, при желании может и больше заработать. Людей не хватает, профессионалов не хватает, 90% состава мигранты. Сейчас вообще мужчин не останется. В смысле, мужчин, почему мужчин сейчас не останется? Ну, понимаете, те мужчины, которые есть, они работают, например, охранниками. А я уверена, что у многих из них в том числе есть какое-то инженерное образование. Ну, как-то так. Если посмотреть, то, в общем, найдется. Другое дело, конечно, с уровнем профессиональной подготовки. Вот вы слышали наших слушателей, которые говорят, что здесь очень все печально. Смотрите, есть развитие ситуации с этой ужасной, чудовищной аварией, которая произошла пару дней назад, когда женщина сбила мать с детьми на тротуаре. Тогда сама мать скончалась на месте, один ребенок умер, а в скорой скончался, а второй находится в больнице сейчас, младенец. Так вот, выяснилось, что женщина, сбившая мать с двумя детьми, в момент ДТП была под действием наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре столицы, отметив, что из-за тяжести преступления уголовное дело передано в Следственный комитет, грозит до 15 лет тюрьмы. Наркотики. И, соответственно, под действием наркотиков убило двух человек. Ребенок в больнице находится. Ну, я не знаю, как это комментировать. Новости продолжим.